Где сейчас Оберон?
Нигде. Его забыли в королевстве. Его забыло королевство. Сам мир забыл его.
Почему это случилось?
Маг, который сильнее его, Стократ, пожелал ему зла.
Принц-деспот облизнул сухие губы.
Я в этом уверен.
Он в самом деле был уверен, и семечко засчитало его ответ как правдивый. Где находится этот маг?
Не знаю.
Принц-деспот злорадно ухмыльнулся. Как вернуть Оберона?
Не знаю.
Можешь ли ты помочь вернуть короля?
Не знаю.
Ответил он после коротенькой паузы.
Возможно, могу.
Семечко повело себя смирно. Ответ был уклончив, но прямого вранья в нем не нашлось. Я задумалась. В голове моей толкались сотни вопросов, я не знала, какой задавать первым. Меня опередил Максимилиан.
«Чего ты боишься больше всего?»
Принц-деспот зашипел, но семечко уже было проглочено, а заставлять его ждать во второй раз его высочество не решился.
«Старости. Чего-чего? Старости, паралича, слабости, трясущейся головы. Вот чего я боюсь. А больше мне ничего не страшно. И не смешите меня, угрожая убить. Я умру в бою, когда сочту нужным».
Мы переглянулись. В словах принца-деспота был такой напор и такая страсть, что даже связанный он не казался беспомощным. «Ваше высочество», — сказала я вкрадчиво, «у моего друга-некроманта есть замок в горах, как вы уже изволите знать. В замке есть рабочие места для зомби и скелетов. Думаю, вы подойдете на должность зомби-дворецкого. Красивый замок, удобные цепи, целая вечность впереди». Принц-деспот сделал вид, что не слышит меня. Зато очень кстати оживился Максимилиан.
«А ведь точно! А когда соберутся гости, спросят, кто это у вас в гостиной на цепи? А я им так небрежно. Это принц-деспот. После смерти он здорово присмирел. Жаль, мало времени. Надо перетащить его в замок по-быстрому. У меня там лаборатория в подвале, я тебе не показывал».
«Дурак!»
Принц-деспот ухитрялся глядеть сверху вниз, лежа на полу, буравя глазами долговязого Максимилиана.
«Идиот! Ты позоришь своих предков, мальчик! Ты связался с Обероном и позволил ему замусорить тебе мозги! Замок! Где будет твой замок, когда королевство закончится? Что бы ты ни делал, как бы ни колдовал, этот мир обречен! Надо сматываться отсюда, пока не поздно. Девчонка глупа, как веник, она захочет сражаться и погибнет, чего доброго. Тогда и ты, и я останемся здесь и достанемся саранче. Чья это была идея искать Оберона?»
Я вдруг увидела, как некромант краснеет. Его белое лицо залилось будто малиновым вареньем от лба до подбородка. «Моя!» — сказала я резко.
«Моя идея!» — мрачно вмешался Максимилиан. «Мне нравится мой замок. Я хотел сохранить его». «Ты хотел найти Оберона, щенок. Не ври себе, ты этого хотел. А замок можно выстроить и в другом мире. Ты стал сентиментален, глуп, наивен. Ты некромант в сотом поколении».
Мне захотелось заткнуть принцу-деспоту рот. Максимилиан, отвернувшись, глядел в окно. «Макс, он тебя провоцирует! Он над тобой издевается, он...»
«Ты думаешь, я не знаю?»
— оборвал некромант со злостью.
«Все я знаю. Приличный некромант всегда проверяет, нет ли в гробнице стражи или ловушки. Меня еще дед учил. Ладно. Пусть я негодный выродок и все такое. Но я уйду от саранчи, а ты, деспот, нет».
Он шевельнул скрюченными пальцами. Принц-деспот дернулся и обмяк. Его глаза закатились. Он лежал, связанный в глубоком обмороке. Я подумала с раскаянием. Аберон бы так не поступил. Как же мы боимся принца-деспота, даже связанного! Аберон бы его не боялся. А еще я вспомнила недоверчивые вопросы Максимилиана. Неужели я в самом деле собираюсь сражаться? А знаю ли я, что такое настоящая война? И взгляды, которые он при этом на меня бросал, видно, думал о том же, что сейчас вслух проговорил принц-деспот. Девчонка глупа, как веник. Может быть, Максимилиан вполне согласен с принцем? Макс, послушай.
Выходим наизнанку,
отозвался он сухо.
Попытаемся распутать здесь.
Кабинет Гарольда был увит спутанными нитями. Петли свисали с потолка, торчали изо всех стен, изо всех предметов. Обломки посоха терялись в коконе толстых и тонких волокон. К шкафу невозможно было продраться без ножниц, так плотно его оплело. Красная нитка, связанная с Абероном, встречалась то тут, то там, но никуда не приводила, висела обрывками. Принц-деспот лежал на полу в облачке сырого тумана. Я посмотрела ему в лицо и отпрянула. Здесь, наизнанке, он и выглядел таким чудовищем, каким был на самом деле. Разные нитки обвивали его, толстые и тонкие, тусклые, оборванные, с размочаленными концами. Принц-деспот был намертво вшит в историю королевства. Максимилиан вытащил из сумки книгу оборотня. У меня от сердца отлегло, когда я увидела, что красная нить не побледнела. Наоборот, будто налилась светом и на ощупь казалась теплой. Вот только куда она ведет? Мы с Максимилианом минут 10 бродили, как в лабиринте, перебирая руками по красной ниточке, распутывая узлы и пролагая ей дорогу среди густых сетей. Но самый большой узел у входа в комнату не смогли распутать. Нитка потерялась в ворсистом ковре. «Дай мне посмотреть». Я взяла книгу у Максимилиана. Томик сам раскрылся на заложенной странице. Я отодвинула закладку, вглядываясь в изображение швеи. И вдруг меня ударило будто током. Все нитки, опутывавшие книжку, и самая яркая красная нить были завязаны на листке бумаги. На этой закладке, а не на книге. «Макс, смотри!»
«Выходим», — сказал он отрывисто.
Наши ладони соприкоснулись. Руки Максимилиана чуть заметно дрожали.
«Все имеет изнанку. Но изнанка — только одна сторона».
Как и в прошлый раз, мне захотелось вздохнуть с облегчением, перейдя из изнанки на лицевую сторону мира. За окном все ниже склонялось солнце, принц-деспот лежал без движения, в замке грохотали сапоги, перекликались голоса, и продолжалась своя, явно немирная жизнь.
«Это записка».
Максимилиан поднес лист бумаги к глазам.
«Ну-ка, посвети».
В комнате было еще достаточно светло, но я поняла, что он имеет в виду. Поднесла к бумаге навершие посоха. В зеленоватом свете на полупрозрачном тонком листе проступили выведенные от руки с наклоном влево слова. «Нет, вы ничего мне не должны. Завтра я думать забуду». Ни подписи, ни даты. Максимилиан понюхал записку, жадно шевеля ноздрями.
«Нет колдовства, нет яда, духов тоже нет, либо выветрились. Записка давняя, судя по тому, как вылинили чернила».
«Это улика!» — выкрикнула я в восторге. «Это первая серьезная зацепка, она приведет нас к Аберону!»
«Ты думаешь?»
«Ты же видел эти нити! Записка напрямую связана с исчезновением Его Величества! Мы должны найти человека, который ее написал!» «Это женщина!» Я запнулась. Некромант заинтересовался.
«Почему именно женщина?»
«Почерк женский. Кроме того, представляешь, чтобы мужчина написал такое королю?»
«Вы ничего мне не должны», — медленно повторил Максимилиан. «Завтра я думать забуду». «Похоже, ты права».
«И Аберон хранил эту записку столько лет!» Я волновалась, чувствуя, как разгораются щеки. «Здесь какая-то тайна, и с ней связано все, что случилось потом!»
«А у него была жена?»
После паузы спросил некромант. Я призадумалась. «Разумеется, была. Мать принца Александра. Она умерла, кажется, когда принц был совсем маленький».
«Отчего она умерла?»
«Не знаю».
«Очень странно. Аберон ведь великий маг. Умеет исцелять, он бы...»
Не договорив, Максимилиан почесал кончик носа. Ногти у него были длинные, острые. На носу осталась красная полоска. «Вот только не надо всяких мутных предположений», — нервно сказала я. «Маги тоже не всесильны, даже великие».
«Не всесильные», —
согласился он, разглядывая бумажку на просвет. И, помолчав, добавил.
«А жаль».
«Если бы у нас было время, — подумала я тоскливо, — мы бы обошли все королевство с этой запиской и рано или поздно узнали бы, кто ее написал. Хотя бы по почерку. Почерк такой особенный, витиеватый, с наклоном влево. Но времени нет, и, может быть, автор этой записки сейчас трясется на телеге прочь от города, в неведомые земли, в надежде, что туда не доберется саранча».
«Вы мне ничего не должны», — вслух повторил Максимилиан. «А его сын? Что он не помнит о Берона, мы знаем. А мог ли он написать такую записку?»
«А почерк?»
«Может, его в детстве учила чистописанию какая-нибудь фрейлина с завитушками?» «Ничего мне не должны. Думать забуду. Ведь Александр, насколько я понимаю, лишен наследства».
Максимилиан бил не в бровь, а в глаз и сам не понимал, как близок к истине. Принц Александр был подменышем. Еще во младенчестве его подложили в чужую колыбель, а настоящий принц оказался в моем мире. Там он и вырос. Поступил в авиационный институт и совсем недавно женился на принцессе Стелле. И никто в мире, кроме меня и Аберона, об этом не знает. Или знает. Вы ничего мне не должны. И еще ведь есть Эльвира, пробормотала я про себя.
Это она писала?
Не знаю. У них с королем очень сложные отношения. Я на секунду замолчала, потому что пересказывать некроманту всю историю взаимоотношений Эльвиры и Аберона не было ни времени, ни желания. Принцесса была честолюбивой и мечтала стать королевой. Но мечты ее остались мечтами, потому что Александр, как оказалось, по природе своей не может быть королем. И дело не в тайне его рождения, а в слабом характере. «Ну и что они оба выиграли от исчезновения Аберона?» — спросила я вслух. — Да и кто они такие, чтобы одолеть великого мага?
— Записка, — напомнил Максимилиан. — Нитка, связь. Надо проверить. Надо к ним идти.
Мы одновременно посмотрели на принца-деспота, связанного и без сознания. Я вспомнила, как выглядело его лицо наизнанке, и меня еще раз передернуло.
— А этого спрячем в шкаф, — решил Максимилиан. «Здешний скелет, как я погляжу, исправно охраняет хозяйское имущество».